Боге успокаивается душа моя, воскликнул Давид, человек, который испытал в своей жизни и уединение, и одиночество, и простой крестьянский труд пастуха, и стал воином, царем, богатым человеком, но пройдя свой жизненный путь, он воскликнул: только в Боге успокаивается душа моя. Успокоение в Боге – это тот покой, который сам Творец-Создатель пережил, когда 6 дней творил, но на 7-й день почил. И мы призваны в 7-й день находить покой душам нашим. «Придите ко мне, – сказал Иисус Христос, – все труждающиеся и обремененные, труждающиеся, трудящиеся и от труда устающие, и обремененные». Времена бывают разные, бывают понятные, например, труд, работа тяжелая, но вернулся домой и сбросил это бремя. Некоторые работают на нервной работе и носят бремена в себе. Ушли с работы, а работу носят, особенно педагоги, да, врачи, психологи, пасторы. Пришли домой, а работу принесли. Но есть бремена внутренние бремена, тревоги, страхи, грехи. Иисус Христос говорит: придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток, говорит он о себе, и смирен сердцем, и найдете что? Покой. Чему, кому? Душам вашим. Для этого мы погружаемся в его слово. И слово Божие, живое и действенное, оно проникает и преобразует наш и ум, превращая его в разумение Христово, и наши чувствования, которые должны быть, как во Христе Иисусе написано, и делает нас способными творить дела Божьи. Сегодня день знаменательный, потому что он освящен священодействием причастия. Ну, причастие есть своя глубина богопознания и переживания Иисуса Христа как хлеба и истинного пития, так говорит Священное Писание. Я предлагаю погрузиться в эту истину, прочитав из Евангелия от Иоанна историю, в которой Иисус Христос раскрыл внутреннюю, духовную, содержательную часть, смысл причастия. Это потом уже апостол Павел напишет, что я от самого Господа принял то, что вам передал. Кстати, интересно, что апостол Павел не был на Тайной вечере, где Иисус впервые совершил причастие. Он говорит: я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, которую предан был. И дальше идет наставление о том, как это должно происходить. Мы видим, читаем во всех Евангелиях описание о том, как Иисус Христос сам впервые установил эту заповедь, это священодействие, друзья. Причастие или вечеря Господня. Вечеря дословно это ужин с Господом. Вечеря это такое старорусское название или перевод слова ужин. Дословно написано ужин. Ужин с Господом. Вот, вечеря Господня. Хлебопреломление, так в традиции евангельских христиан баптистов часто называют. Хлебопреломление, но мы же не только хлеб преломляем, мы еще кушаем вино. А вот сказать, хлебопреломление и винопитие будет не очень благозвучно. Да? Поэтому, если мы говорим о библейском названии, то это пасхальный вечер. Вечеря, действительно. Или ужин с Господом, в котором был заключен Новый Завет. Вечеря Господня знаменательна тем, что был заключен Новый Завет в его крови. Кстати, какой это был завет? Ну, для нас это с вами последние вечные. А перед этим еще какие были заветы? С народом Божьим. Через Моисея. Завет Моисея. А он был единственным? Нет, был перед этим завет с Авраамом. А перед этим был завет с Ноем. А перед этим был завет первый Адам. Ветхий завет – это завет с Адамом, который был нарушен. Завет с Ноем, Авраамом и Моисеем – это
три завета создания Божьего народа.
Завет с Авраамом. Создам я тебя народ. Завет с Ноем, извините, первый. Сохраню жизнь, да? С Авраамом создам народ себе, с Моисеем завет с народом Божьим, а в Иисусе Христе завет с каждым из церкви. Мы живем с вами в Новом Завете. И об этом написано в Евангелии. Но что, какое значение имеет причастие, вечеря, завет для каждого из нас, содержательная его часть? Она как раз была изложена еще до того, как Иисус Христос установил эту заповедь. Кстати, обратите внимание, что вот ритуальных заповедей Христос, в общем-то, не давал, кроме крещения во имя Иисуса Христа. Крещение. Хотя написано, он сам не крестил, а крестили ученики его. И причастие. А причастие происходит от понятия быть причастным. К чему? К телу и крови Господне, к Иисусу Христу, Господу нашему, Агнцу Божьему, Учителю, Спасителю и к жизни во Христе Иисусе. Быть причастным к жизни во Христе Иисусе. Так вот, эту заповедь установил Иисус Христос. Мы знаем о заповедях любви. Заповедь новую даю вам, возлюбите друг друга. Две знаменитые заповеди Иисуса Христа. Люби Бога, да? И ближнего, как самого себя. Кстати, есть третья. Они редко вспоминают. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Ибо в этом законы пророки. Есть учение, так называемые заповеди блаженства, но Христос не говорил, что я заповеди даю вам. Это богословы так определили. Он говорит, просто блаженны. Блаженны и заповеди блаженства, на самом деле, это обращение к людям, которых привыкли считать несчастными, неблагословенными. И Иисус Христос изменил мышление людей, сказать, что даже плачущие, изгнанные, алчущие, они могут быть блаженны, если найдут утешение, защиту, поддержку в Боге. Но заповеди, на самом деле, то, что Христос сказал, заповеди, вот это первая любовь к Богу всем сердцем, всей душой, любовь к ближнему, как к самому себе. И третье, ну это правило, да, универсальное. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророк. Три. И четвертое, причастие. Христос заповедовал это дело. Сделал сам и поручил ученикам своим. Только потом ученики поймут, какой смысл причастие или вечеря Господня имеет лично для них. Ведь они, когда собрались на трапезу, на которой Христос установил Новый Завет своей крови в знаках хлеба и вина, красного вина, красный, потому что символ крови, они-то собрались на еврейскую Пасху. Они собрались на праздник иудейский, где вспоминали о том, как заклали Агнца, помазали кровью косяки, и ангел-губитель прошел мимо, и после этого народ вышел. Но они собрались на день рождения, можно сказать, а попали на свадьбу. Санкции. Они только в процессе понимали, что произошло. Я хочу обратить наше с вами внимание на то учение, которое Иисус Христос изрек задолго до того, как установил заповедь, можем сказать, ритуальную заповедь, духовную заповедь, заповедь, которую нужно исполнять действием, деятельную заповедь причастия. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Давайте прочтем, это целая история, это учение Иисуса Христа о смыслах причастия. С выборочно с 31 стиха. С 32. Иисус сказал: «Отец мой, Он говорит о Творце, Создателе. Он говорит, Отец мой. В чем разница? Нас Христос учил молиться Отец наш, сущий на небесах. Отец мой, так говорил единственный, единородный Сын Божий. Конечно, мы можем и должны, познав Бога через Иисуса Христа, а это значит приняв Иисуса Христа как личного Спасителя Господа, называть Бога своим Отцом. Но при этом помнить, что мы не единственные. А в чем разница? Когда в семье много детей, тогда возникает конкуренция. И дети, если забывают, что папа их общий отец, начинают конкурировать между собой за его внимание. Говорит, мой папа, нет, мой папа, нет, мой папа. Он, конечно же, отец каждого из нас. Но при этом сразу, равноценно, справедливо и, знаете, параллельно является отцом всех, кто верит в Иисуса Христа как единственного Сына Божьего. Иисус Христос единственный Сын Божий по рождению, но не только в этом Его особенность. Он во всем угодил своему Отцу, был послушен. Но Он как бы все сделал правильно, понимаете? Все сделал правильно. Вот сколько лет ты верующий в Иисуса Христа? Я 34. Вот сколько? Скажи, ты за эти 3-4 года хоть раз сделал в жизни что-то, за что тебе перед Богом стыдно? Ты хоть раз себя проявил не так, как бы Иисус Христос проявил? Думал, в мыслях, чувствовал? Ну, конечно. Все мы, Писание говорит, немало согрешаем. Кто говорит, что не имеет греха, обманывается в себе. Так вот, одного несовпадения с Иисусом Христом уже достаточно, чтобы Отец Небесный сказал, Он так и говорит, ну, ты не похож на Иисуса Христа. Но если твоя душа говорит, ну, я верю в Иисуса Христа, и я учусь быть по Его примеру сыном или дочерью Божией, Бог говорит, принимай, потому что ты веришь в того единственного, который, ну, вот, во всем мне угодил, послушен. Насколько важно Богу, чтобы ему угождали? Вспомните, когда вы воспитывали своих детей или внуков, вам важно, чтобы, ну, не вам угождали, а прислушивались и исполняли ваши самые важные рекомендации. Рекомендации, которые защищают от беды и обогащают. Вы хотите, чтобы дети прислушивались к этим?
Конечно. Конечно.
Потому что ваше материнское, отцовское сердце или бабушки, дедушки направлено на то, чтобы защитить их жизнь и обогатить, не надо этого слова смущаться, богатство есть духовное, богатство души богатое, богатство земное. В русском языке слово «богатство» однокоренное со словом «Бог», потому что древние понимали, что богат человек тот, который богат Богом в уме своем, в чувстве своем. И тогда и в деле своем, потому что он труженик. И, кстати, евангельские христиане, иммигранты, менониты, которых в свое время Екатерина, царица российская, пригласила, чтобы они осваивали запущенные земли. Запущенные земли, жили и защищали. Они были тружениками, очень большими тружениками. Жили трезвой жизнью. Вот. И они, ввиду того, что честно трудились, обрабатывали землю, они были очень богатыми. И к ним стали наниматься русские крестьяне. А менониты постоянно читали Библию. Были изучения слов. Так первые православные христиане, которые говорили иногда, мы Библию не читали, мы ее целовали, стали видеть вот это вот многостороннее богатство, когда люди богатые Богом, Словом, и ввиду того, что они честным трудом, семьями работали на земле, потом советская власть назвали таких кулаками. А кто были кулаки? Вот такие люди, которые в страхе Божьем работали, да, и так как было много земель, они нанимали батраков, и к ним шли те, кто, ну, не мог себя трудом на земле обеспечить. Да? Вот. Я про богатство вот тут упомянул, что именно евангельские христиане Сначала они были заморские, а потом те, кто с ними работал и по Евангелию начинал верить в Иисуса Христа, обогащались. Это к слову, что обогащение это не это про деньги в третью очередь, это про имение в третью очередь. Это в первую о богатстве Богом в уме, в душе, в труде. Это не про то, что я думаю о Боге, читаю Писание, и мне деньги откуда-то приходят. Или люди приносят, да, потому что я их учу Библию понимать, они мне платят. Нет. Это вразумляет меня, чтобы, если ты работник умственного труда, работать богоугодно, разум верный, у всех написано, исполняющий заповеди. Если ты работник, если человек, который руками производит добрые услуги, вот, чтобы ты работал хорошо, но Бог благословляет вот так, богатый Богом, богатый в деле, богатый на всякое доброе дело, и он обогащается. Обогащается. Когда человек богат в Боге и богат земным богатством, то у него богатство доброе, приносит добрый плод. Так вот, вернемся. И Иисус Христос наставляет своих слушателей, а это были и ученики, и книжники, и фарисеи, и он им говорит, а это случилось, кстати, после того, когда он накормил людей, тысячу людей, несколькими хлебами и рыбками. И люди искали его, чтобы послушать и чтобы покушать. И он так и говорил, что вы ищете меня, потому что хотите бесплатно, приятно покушать. Покушать – это вообще наша тема. Надо помнить, что Новый Завет был установлен, пусть за ритуальной, но все-таки вечерей или ужином. Но Иисус Христос обличает этих людей. Говорит, если вы ищете Бога, церковь, христиан, для того, чтобы с ними провести время и покушать, то этого недостаточно. Старайтесь о пище нетленной думать, ведущий в жизнь вечную. Как раз об этой пище он изложил свои учения в 6 главе Евангелия от Иоанна. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, Отец мой дает вам истинный хлеб. Отец мой. Отец мой, потому что он единородный сын. Отец мой. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он говорит, Он, единородный Сын, сущий в небе, Отчим, сошел с небес. Мы с вами не до конца понимаем самоотверженность этого шага. Иисус Христос не возник на земле. Он, как предвечное Слово, был от начала сотворения мира. Иоанн об этом нам открывает, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это действующее продолжение, мощи замысла Творца. Если очень упрощенно представить, что Отец это великий, творческий, всеобъемлющий, вездесущий разум, то Иисус Христос это Его Слово и Дело. Слово и Дело, потому что это у нас Слово и Дело расходятся. У Бога Бог сказал и появилось. Да? А Дух Божий это Дело Божье в людях, у которых есть своя воля, которые могут выбирать между своеволием и Духом Божьим. Да? Это такая сущность Божья, которая умеет воспитывать душу человеческую. Воспитывать душу человеческую. В душе человеческой не всегда приятно. Дух Божий – это вот тоже такое воплощение верующего человека, который умеет жить в человеке. Чтобы мы поняли о подвиге Иисуса Христа – можете представить, что вам для того, чтобы помогать, людей, которые вам не родные, но которым вы сочувствуете и даже любите, они, например, напоминают вам детство себя, вам нужно уехать из хорошей квартиры куда-нибудь в колонию поселения. Колония поселения. Знаете, есть такая форма, уже не тюрьма, но еще не свобода. где говорят, вот живи здесь, но выходить не можешь и делай только ту работу, которую тебе скажут, потому что так ты исправляешь, это форма тюремного отбытия срока, но в свободной форме для людей, которые не представляют опасность. Колония поселения. Почему? Потому что ограничение свободы. Мы с вами имеем свободу. Выражается она в том, что мы в любой момент можем пойти куда хотим, уехать куда захотим, работу поменять, жилье поменять. Ну, конечно, для этого нужны средства, но вы свободны. Вот. А люди в колонии поселения, они имеют ограниченную свободу. Иисус Христос, предвечное слово, воплотившись в тело человека, уже принял ограничение. Представьте, что вам предстоит прожить в колонии поселения, прислуживая и вразумляя множество бедных, несчастных, больных какой-нибудь неприятной болезнью, как туберкулез, вот, для того, чтобы они исцелились, осчастливились, освободились и жили, как вы, даже лучше вас. И для этого оставить удобство, комфорт, семью, любимую работу, ну, любой скажет. Я этот пример вам привожу к тому, что само воплощение вечного слова, хлеб, сшедший с небес, Иисуса Христа, воплощение – это уже подвиг. Подвиг самоотвержения. Хотя, когда мы знаем, вот миссионеры, когда, или братья, приезжающие в колонию, когда туда приезжают, то вот там люди, которые живут в колониях, поселениях, в тюрьмах, в больницах, но они не считают это за подвиг. Они тут живут, для них это норм. Ну, приехал, ну, молодец, значит, тебе что-то надо. А теперь завоюй мое уважение к тебе. Вот так часто относятся. Ну, приехал, значит, тебе что-то надо. Когда узнают, например, что человек оставил хорошую работу, оставил теплую квартиру, детей, уже тогда начинают осознавать. Но многие не спрашивают. Когда миссионеры приезжают, то их авторитет, уважение к ним возникает в результате отношений с этими людьми, которые не считают за заслугу то, что к ним приехали. Это подобно, знаете, как дети. Они только, когда вырастут и станут родителями, понимают, чего стоит родительская забота, полный холодильник, их одежда, жить в квартире, а не в землянке, жить в мире, а не под бомбежками. Они это потом только понимают, когда у них свои дети появляются. А так они это воспринимают, а что такого? Вот Иисус Христос сошел с небес, и в этом уже его подвиг. Давайте это ценить, друзья, давайте это ценить. Но мы читаем дальше. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Это говорят люди, которые ищут от Бога легкий способ счастливой жизни. Они не понимают, о чем он говорит. Он говорит: ну давай нам. Я бы сказал, что так говорят люди с ритуальным мышлением. У тебя есть какой-то секрет? Дай нам. Ну это же хорошо. Ну как-то вот. Есть что-то и больше не хотеть есть. Эдакий чудесный универсальный хлеб. При этом они помнили, что он же из нескольких хлебов и рыбок сделал много. Понимаете, что у людей накрутилось сразу? Одна из причин, почему вы хотели сделать царем. Самый большой враг любого правления – это голод. Голод. Любой правитель старается прежде всего, чтобы управлять народом, решить проблему голода. Потому что голодные люди, или если голодают дети, люди готовы на любые бунты, на любые восстания. Вот. Известные в России соляные бунты. Почему? Потому что соль – это по-нашему холодильник, консервант, который позволял заготовить еду на зиму. А зимы у нас долгие, холодные и страшные. И в зиму есть две беды – холод и голод. Причем от холода можно еще как-то, а от голода не защититься. Моя бабушка, отошедшая в вечность, которая пережила войну, потеряла мужа, она часто говорила: да, что война? Войну пережить можно, вот голод. Лишь бы голода не было. Она даже не войны боялась, лишь бы голода не было. Вот. Так вот, Иисус Христос из нескольких хлебов и рыбок всех кормит. Какая первая мысль? Если он станет правителем. Мы не знаем как, но он такой, ну, чудотворец, преобразователь. Это же очень выгодно. Принес ему 1000 рублей, а он сделал 500 тысяч. Принес ему, ну ладно, не деньги, принес ему несколько хлебов, он приумножил, отдал. Что, это же очень, очень удобный правитель. Так люди думают. Так, на самом деле, вот мы улыбаемся, думаем, что они примитивные. Братья и сестры, когда мы приходим к Богу, на самые частые наши молитвы. Господи, дай, приумножь. Цыганская молитва. Дай. Мы же действительно тоже прежде всего просим и думаем о том, чтобы он приумножил, обогатил, ну и не мешал жить своими заповедями. Да? И вот, вот эти люди, как раз с ними он с Христос и разговаривает. Они говорят ему, на это сказали, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, 35 стих. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек. Иисус Христос провозглашает себя как питанием для приходящих к Нему. И заметьте, как водой, утоляющей жажду для верующих в Него. Обратите внимание на эти два уточнения. Приходящий ко мне не будет голодать, но верующий в меня не будет жаждать. Сколько человек может прожить без еды? 40-дневные посты свидетельствуют о том, что месяц может. Ну, скромно, немощно, может быть, не живя, а выживая, но может. А сколько человек может без воды прожить? 2-3 дня свидетельствуют. Немного. Наше тело состоит из воды. Я не помню точно сколько, они говорят 80, 90%. Но человек это состоит, человеческое тело, из жидкости в разных формах. Вот. И для жизни тела нужна вода. Иисус Христос говорит, я есть хлеб, но приходящий ко мне не будет жаждать никогда. О чем это говорит? О телах ли наших? Нет, о душах наших. О душах наших, о духе нашем. И здесь две важных идеи. Иисус Христос – питание для внутреннего человека. Хлеб. Хлеб всегда является символом насыщения. Да? Хлеб – символом насыщения. Хотя мы не только хлеб кушаем. Да? Вот. Но хлеб – это символ сытости. Когда мы вкушаем пищу, то она распределяется на нужные нашему организму ингредиенты. Мы не знаем, как это происходит, биохимический процесс, но хлеб питает организм. У нас повышается настроение, вырабатываются гормоны счастья, удовлетворенности, мы испытываем радость, хотим что-то делать, у нас появляются силы, и мы начинаем фантазировать, как мы проведем день. Вот Иисус Христос, Его учение. И его личный пример, описанный в Евангелиях, неизвестным нам образом, но так питает нашу душу, что у нее появляется смысл, цель в жизни, радость, от страха иммунитет, безопасность. И в нашем психологическом организме, психологический организм – это душа. Психологи немножечко его изучают, но знает его Господь только, потому что он сотворил наши вечные души. И наша душа, наш психологический организм так правильно и здорово от слова здоровье себя чувствует, что и наше тело обновляется. Кстати, влияние эмоционального, психологического состояния на тело давно изучено. Называется психосоматическим влиянием. Смысл очень простой, что человек с определенным расположением духа и эмоциональным состоянием всегда здоровее. А человек с другим определенным негативным состоянием формирует болезни тела. Ну, как бы он как бы чувствует себя как больной эмоционально, и в ответ со временем тело находит или позволяет ему заболеть. Вот, например, иммунитет – это это до конца неизведанная система, это защитник организма. Но у одних он сильный, у другой слабый. Ну, врачи находят, как всегда, объяснение. Когда мы растили детей, спрашивали, почему болеют, почему так. Было универсальный ответ у всех. Ну, экология, питание, вот, сидячий образ жизни, знаете, на все. Экология, питание, сидячий образ жизни. То есть, из-за того, что едим, из-за того, что дышим, пьем, ну, неправильно двигаемся. Да? Вот на все у них ответ. А по сути, это не ответ, это отговорка. Да? Никто до конца не знает, почему у одних возникает иммунный сбой. Например, есть аутоиммунные болезни, сбои. Например, аллергия – это одна из них. Вы знаете, да? Аллергическая реакция – это борьба иммунной системы против каких-то систем организма. Сам организм с собой начинает бороться. Почему он происходит? До конца не знаю. Вот одни отговорки. Потому что иммунная система – это вот такой дар Божий, который делает человека здоровым. И если человек жизнелюбивый, целеустремленный, с добром в душе, верующий в жизнь, а не в правила, то у него сильный иммунитет. Если человек расстроился, вы заметили, кстати, когда у вас дает иммунитет? Говорят, простудился, вирус подхватил. На самом деле вирус постоянно есть. На самом деле в нашем организме есть даже раковые клетки, которые просто не развиваются. Они, их иммунитет так вот, так окружен, так вот, и вот, они не развиваются. Вот. Но у одних это прорывается, у других нет. Не знаю, как у вас, но я замечал. Если я позволю себе глубоко взгрустнуть, начинать жалеть себя, проводить ревизию своих обид, ну, как бы организмом, душой себе сигналить, ой, что-то хочется вот о себе позаботиться. Раз, и какая-то вдруг простуда вылетает. Если вы пронаблюдаете за собой, вы заметите связь. Если у вас душа тоскует, жалеет, обижается, злится, тревожится, раздражается, вот, со временем происходит ослабление иммунитета. Ну, это маленькое отступление. Маленькое отступление. Мы рассуждаем о том, что значит хлеб. Хлеб поступает в организм и неизвестным нам образом питает тело. Иисус Христос и вера в Иисуса Христа – это духовный хлеб, который питает непонятным нам образом, но питает гармонично и дух, и душу. Но душа – это на самом деле про иммунитет, который напрямую влияет на состояние тела. Итак, вера в Иисуса Христа как Господа, Спасителя, отношения с Иисусом Христом – это хлеб. Что это значит буквально? Друзья, надо свои эмоции, свои убеждения, свои планы, свои страхи всегда питать примером Иисуса Христа. Надо питаться Его примером. А для этого надо читать Евангелие, историю Иисуса Христа и понимать Его, как Он думал, как Он чувствовал. Для того, чтобы в любой ситуации сравнивать свое эмоциональное состояние, свои планы, свои желания, действия с тем, как поступал Иисус Христос. Все достаточно просто. Ты хочешь быть сыном, дочерью Божьей, лучшей версией сына, дочерью Божьей. Ты хочешь быть лучшим сыном и дочерью, каким только можешь быть. Ты хочешь? Это очень важно. Потому что вот это хочешь и является сутью веры. Я хочу быть лучшей версией сына Божия, какой я смогу быть за свою земную жизнь. А лучшей версией, единственной правильной версией Сына Божия является кто? Иисус Христос. Следовательно, логичный даже вывод. Надо с кого брать пример? С Иисуса Христа. Потому что нету другого примера под небом данного человека. Написано, нет другого имени под небом данного человека, который бы надлежал нам спастись. Когда мы кушаем пример Иисуса Христа, по всякому поводу мы питаемся. Почему? Потому что в нем обитала вся полнота божества, как телесно. Телесно это значит в человеческой жизни. На протяжении предыдущих четырех раз Адам, Ной, Авраам, Моисей. Четыре завета. На протяжении предыдущих четырех заветов. Люди, несмотря на заповеди, у Адама была одна заповедь. у Ноя, там точно не могу сказать, но меньше, несколько. У Авраама было несколько заповедей, что делать, что Бог заповедовал. Через Моисея дано было 10, из них сделали 600. Но люди так и не поняли, как быть сынами и дочерьми Божьими, как быть богоугодными людьми. Бог послал себя, именно себя, в теле Иисуса Христа, чтобы увидели, заговорили с ним, поняли, как жить. Все очень просто. Дети, когда учатся, они плохо понимают теорию. Им надо показать, правда? Детки, кстати, очень быстро учатся, когда они видят, как правильно делать. Был прям такой эксперимент. Одно из направлений психологии поведенческой вывело такой постулат, что люди обучаются, оказывается, наблюдая. Вот надо было изучать целую теорию, да, чтобы прийти к этому выводу. Да. А увидели это на таком интересном примере. Ткать ковры, как думаете, просто, сложно? Кто умеет ткать ковры восточные? Это целое ремесло, это сложно, да? И вот женщины на Востоке, они чаще всего занимались коврами. Вот. А так как они были мамами, то рядом сидели дети. И оказалось, что девочки определенного возраста, 10-12 лет, после нескольких как настроек операций, если их посадить за ткацкий ковер, они очень быстро осваивали это ремесло. Они быстро научались этого делать. А дети, которые не сидели, девочки, там культура, да, девочки отдельно, мальчики отдельно, а мальчики с отцами больше, девочки. А вот мальчики нет, не могли. Почему? Они не сидели и не смотрели. Сложнейшее вообще ремесло. Сложнейшее. Визуально, координация, следить вот это. Это сейчас станки все сами делают, раньше все на руках, эти ниточки. Девочки умели делать. Почему? Наблюдали. Нам надо наблюдать за Иисусом Христом. Для этого понимать, что Он живой, раз. Второе, Его жизнь описана в Евангелии. И делиться свидетельствами, как Иисус Христос проявляется в тебе и во мне. Но понимаете, в чем смысл веры в Иисуса Христа? Не постоянно транслировать или цитировать Его слова. Что вы говорите мне, Господи, Господи, Он говорит, по делам же не поступаете. Господи, не Твоим ли мы именем бесов изгоняли, скажут некоторые. Не Твоим ли именем многие чудеса творили? А Он что им скажет? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Делать надо по примеру Иисуса Христа. Для этого этот пример нужно понимать. А для этого его надо вчитываться. Вот что значит есть хлеб. И когда мы вкушаем причастие, мы это исповедуем. Господь Иисус Христос, я буду вкушать все Твои жизненные клетки. Все твое учение, потому что это пища для моей жизни, для духа и души. Иисус Христос дальше говорит о жажде. Верующий не будет жаждать. Все, что дает мне Отец, 37 стих, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Нет, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Минуточку, сейчас я выборочно, чтобы всю главу не читать, опустим спор противящихся с Иисусом Христом. Они возроптали на то, что он сказал, я есть сошел с небес. И вот 41 стих. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я есть хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосиф, которого отца, мать мы знаем, как же он говорит, я сшел с небес. Обратите внимание, он им говорит о чем? Я есть хлеб, сшедший с небес. А они на что обращают внимание, за что цепляются? Сшел с небес. Они думают о главном. Я есть хлеб. Он же им доносит главное, говорит, я есть хлеб. А они цепляются за право называть себя, что ты шел с небес. На самом деле, это можно перевести так. Да ты кто такой? Так действует дьявол, обратите внимание. Дьявол, если понимает, что до вашей души доносится Христово послание, он старается дискредитировать кого? Посланника.
с вами. Старайтесь понимать слово, которое вам касается, не переключаясь на того, кто говорит.
Иисус Христос не имел греха, но даже к нему цеплялись, представляете? Цель дьявола – переключить ваше внимание с послания на посланника. Всегда ищите послание. Он им говорит: «Я есть хлеб, шедший с небес». Иисус сказал им с собой: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». И 48 стих, давайте опустим эти прикословия с иудеями, 48 стих. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши, иудеев, ели ману в пустыне, умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я даю вам, есть, тут заметьте, плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». И здесь он говорит уже не только о жизненном примере, который нужно вкушать, а плоть моя. Про что он говорит? Про крест, про жертву. Как мы можем вкушать плоть его? Конечно, звучит очень странно, правда? И эта странность отражена в Евангелии. Давайте мы прочитаем, как это восприняли первые люди, отследим, как мы это поняли, и поймем духовный смысл этого послания. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Ну, естественно, они представили ужасное зрелище, как едят, простите, вот, тело, как человеческое тело едят. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его», помните, о жажде, не будет жаждать вовек, «то не будете иметь в себе чего? Жизнь». Он не только не смягчает, он не ведет себя, как многие из нас. Как бы, например, видя, что слушатели начинают роптать. Ну, если бы вот это не было написано в Евангелии, я бы вам сказал: знаете, надо есть плоть Иисуса Христа и пить кровь Его. Если бы это не было написано в Евангелии, наверное, некоторые из нас сказали: «Слава, ты с ума сошел? Ты к чему нас приживаешь? Ты что, ненормальный, что ли?» Вот все это подумали об Иисусе Христе. Но он не только говорит: «Ой-ой-ой, вы меня не так поняли». Да? Как обычно мы сглаживаем, он говорит: «Я вам больше скажу. Если вы не будете есть плоти моей и пить крови моей, у вас не будет жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так идущий меня жить будет мною». Идущий меня жить будет мною. Что значит есть? Это принимать продукты, которые усваиваются в организме. Что значит пить? Это вкушать жидкость, воду, которая усваивается в организме. Замените слово «есть» словом «усваивать». Уже понятнее? Усваивающий земную жизнь Иисуса Христа, плоть, что жертву Его, распятие на Иисуса Христе, усваивающий для своего спасения, будет жить. Вот что означает есть плоть Его. Но формулировки «усваивать», да? Звучит понятнее. Усваивать надо. Но если когда мы едим пищу, она сама усваивается, ферменты работают там, мы не знаем, как это происходит, раз и хорошо, да? То духовно усваивать нужно умом, чувствами и делами. Притча о сеятеле, помните? В притче о сеятеле говорится о духовном усвоении. Одно упало и поклевали, говорят, это те, кто не рассуждает. Другое упало, быстро взошло, это те, кто не думает, что не имеет корня и засохнет. Это те, кто быстро соглашаются, а когда наступают трудности, сливаются. Это про кого? Про безответственных людей, не жертвенных, которые не готовы
за учение Христа смиряться, несмиренных. Как им неудобно, они говорят, ой, нет, это неправильное учение. А третьи, которые всегда находят отговорки, что мы заняты. Три вида почвы. Это три вида неправильного усвоения. И четвертый вид почвы – это правильное усвоение. Братья и сестры, нужно не только вкушать пример Иисуса Христа, его нужно уметь усваивать, думать, как Иисус Христос, иметь чувствование Иисуса Христа и творить дела. И все это мы можем делать по велению воли своей или отказу. У каждого из нас, знаете, если в организме, когда еда попадает, то там автоматически желудочный сок вырабатывается, ферменты, это все расщепляет. У нас там целая система, которая разносит полезные вещества по организму, оно усваивается. То вот для духовного усвоения нужно эти духовные ферменты запускать самому. Как? Я решаю думать, как Иисус Христос. Это решение. Я исповедуюсь в своих грешных чувствах, в гневе, ярости, блудодеяние в мыслях. Это выделение духовных ферментов. Я буду думать о том, как написано в послании к Филиппийцам, что хорошо, что достославно. Так мы запускаем духовные ферменты, усвояющие пример Иисуса Христа. Я буду в этой ситуации не так действовать, а по примеру Иисуса Христа. Мы запускаем процесс усвоения. Вкушать пример Иисуса Христа – это думать, как Христос, чувствовать, творить дела. Так происходит усвоение Иисуса Христа в нас. И Иисус Христос говорит, кто будет так вкушать, тот будет жить. Когда мы принимаем причастие, мы вкушаем символ, хлеб. Но этим исповедуем свою готовность и желание усваивать Иисуса Христа. Его Евангелие, его пример, его действия. Иисус Христос говорит, это обязательно. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь. Несколько слов кровь. Что пить кровь это. В Ветхом Завете было запрещено пить кровь. Вообще. Представляете, что поняли иудеи? Иудеи вообще поняли. Он призывает нас к святотатству. Ну, к противному. Я даже не понимаю, почему Иисус Христос так заострил это. Он знал, что им будет трудно это понять. Это смогли понять только те, кто доверял ему. Это не смогли понять, кто искал повода, чтобы его обвинить. С каким ты сердцем слушаешь Евангелие? С каким сердцем ты читаешь Слово? Чтобы понять, как тебе жить? Или для того, чтобы прицепиться к кому-то по Слову? Обличить кого-то? Изменить кого-то? Это два разных подхода. Это быть иудеем в этой истории, быть учеником Иисуса Христа. Многие из нас не усваивают Иисуса Христа. Потому что читают его как иудеи, ища не для себя пищу, а для того, чтобы кого-то накормить, или закормить, или заучить, или обличить. Это опасно. Надо вкушать для себя. Это как, знаете, в самолете. Воздуха не стало, инструкция. Сначала маску себе, потом ребенку. А у нас же помогатель такой, да я себе ничего, я других буду менять. Обычно так делают люди, которые, как иудеи, говорят, я уже нормальный, я уже в народе Божьем, я уже опытный, мне ничего не надо, я Писание знаю. И этому подвергаются те верующие, которые дольше просто. Они становятся иудеями по духу. И слушая Евангелие, не усваивают его, а цепляются. Заметьте, к самому Иисусу Христу прицепились. Да как еще прицепились? Иисус Христос говорит дальше им. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат и говорили, какие странные слова. Иудеи критиковали, говорили, что он бред говорит. А ученики говорили, ну, непонятно, что-то странно, наш учитель гонит. Многие из учеников его слышат, говорили, кто может это слушать? Ну, это невозможно слушать. Вместо того, чтобы подойти, как часто так было, ученики часто не понимали Иисуса Христа, помните? Но потом что делали? Спрашивали. Но вместо того, чтобы подойти и уточнить, спросить, а что ты имел в виду? Мы не поняли, не догоняем. Трудно нам. Помните? Он им говорит про закваску фарисейскую. Берегите закваску фарисейскую. Он говорит, ой, мы это, хлеба не взяли, наверное.
Он им говорит притчу о сеятеле, они вообще не понимают. Он говорит, зачем ты притчу не говоришь? Вот. Но они подходили и спрашивали, а эти спросили? Нет, они осудили. Осудили Иисуса Христа. И кому хуже сделали? Для себе. Себе. Кто делает хуже, если человек обижается и уходит из магазина и говорит, не буду ничего покупать, не буду хлеб покупать, воду не буду покупать. Кому хуже делает? Или на маму обиделся, не буду ничего есть, не буду пить. Хорошо? Кому хуже делает? Вот они так сделали. Друзья, сие говорил он в синагоге, многие ученики соблазнились. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут, друзья, он знал, что ученики ропщут, он знает, когда ты и я ропщим. На это сказал, это ли соблазняет вас? И вот это ответ на вопрос, Господи, Иисус, зачем ты это говоришь? Это же их разозлит, они ж не поймут. А он отвечает, он сказал, это ли соблазняет вас? Соблазняет, смущает. Говорит, что если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть Дух. Есть плоть, и пить кровь надо понимать духовно. Это для духовного человека. Но обратите внимание, он что говорит? Друзья, я вас готовлю, чтобы понимать вещи, которых вы вообще не понимаете, духовные. Я не могу вам говорить большего, вас это соблазняет. И это ответ на вопрос, почему тебе Бог не дает больше. Почему, может быть, не открывает больше? Потому что ты еще соблазняешься о простом. Почему? Не доверяешь Иисусу Христу. Не доверяешь Его Слову, не доверяешь служителям, которые Слово Божие изъясняют. Находишь к чему прицепиться. Ищешь, кого покритиковать. Как иудеи. Заметьте, даже ученики. Он говорит, я не могу тебе, дитя, открывать больше. Ты не поймешь, ты соблазнишься. Он ученикам потом скажет, многое имею сказать, но вы еще не можете нести. Каждому из нас нужно понять духовную истину о причастии, о хлебе и крови Христа. Чтобы вкушать духовное тело Христа и кровь Его, это дает нам жизнь и допуск к следующим откровениям, которые приготовил нам Господь через Иисуса Христа. В духе понимать истину. Бог есть кто? Дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины. Но в духе значит понимать для своего духа. Наш дух это та часть нашей сущности, которая, соединяясь с Господом, становится единым духом. Вот вы знаете как? В телефоне, помните проводные телефоны? Помните? Это понятно. Сейчас беспроводные, но принцип такой же. Вот есть в телефоне провод. Вот провод. Это как бы человеческий. Но он бесполезен, он не даст связь, он не будет исполнять свою функцию, если его не соединить с линией, правда? Написано, соединяющийся с Господом, суть один дух Господа. Сей дух свидетельствует духу нашему, что мы дети его. Дух, надо понимать духовно, истину о причастии. Дух это наставник Божий в нас. Вот часть духа, который воспитывает ту часть в нас, которая... капризничает, ропщит, жалуется, тупит, глупит, иногда грешит. Душа. Вот духовный наставник нас, он есть в каждом, кто принял Иисуса Христа, но не все его слышат, потому что провод разрывает. Писание не читают, в молитве не пребывают, церковь игнорируют, причастие не принимают, духовное наставление не принимают. Провод есть, но он не в контакте, не в Духе Божьем. Дух животворит. Плоть не пользует немало. В этих словах зашифровано послание. Да прекратите вы все понимать буквально. Поймите для духа и для души. И главное, воспитывайте себя. Дух твой, чтобы воспитывать твою душу, это для тебя. Прекрати воспитывать других. Немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнетесь большему осуждению. Воспитывайте себя и детей ваших. Или кто придет и скажет, слушай, научи. Чем закончилась эта история? Мы заканчиваем. С этого времени многие из учеников его отошли от него, и уже не ходили с ним. Заметьте, ученики оставили Иисуса Христа. И опять же, Иисус Христос, ну может остановиться на этом, но люди ушли. Мы иногда паникуем, когда люди вдруг соблазнились. Нет, если кто-то делает грех, если пастор делает грех и соблазняется, надо говорить. Но если людям не понравилась манера, им не ласково сказали, не так, они соблазнились. Помните, от Иисуса Христа ушли ученики. И он не смягчил. Почему? Он сказал, если вы этого не поймете, я вам другое не могу открыть. Для вас нужна жизнь, мой пример и моя жертва, плоть и кровь. Иисус Христос берет и обращается к 12 апостолам. И говорит 12, не хотите ли вы отойти от меня? Пожалуйста, дверь открыта. Вы не хотите уйти? Я как педагог говорю, зачем так делать? Ты же растеряешь всех. Но он говорит. Он проверяет, кто готов доверять, даже если не понимает. Доверие Иисуса Христа – это готовность идти за Ним, даже если я чего-то не понимаю. Доверие Иисуса Христа проявляется в том, что я читаю Писание, даже если я чего-то не понимаю. Почему? Потому что я хоть я учусь, я спрашиваю, я уточняю, что это значит для меня. На что Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы». Глаголы – это действия. «Ты имеешь действия к вечной жизни». И мы уверовали. И познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Сын Бога Живого. Только по твоему примеру можно стать, быть сыном или дочерью Божией. Братья и сестры, в этой истории говорится о важной истине смысла причастия. Мы вкушаем тело, это значит питаемся примером Иисуса Христа, усваивая Его учение и жизнь, Его пример, Его Евангелие для себя. Чтобы усваивать, надо думать над Писанием, надо приводить чувства в соответствии с учением Писания. Нужно действовать в соответствии с Писанием. Так мы усваиваем. Надо пить, написано, кровь Его. Не буквально, духовно. Это означает утолять жажду какую, любую, одиночество, греха, страха, любую духовную и душевную жажду утолять чем? Истиной о искупительной жертве. Кровь – это про жертву. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе по духу живет, а не по плоти. Вода – простая жидкость, но мы ее пьем каждодневно. Заметьте, кстати, мир учит нас не пить воду, а пить всякую, хотел сказать, дрянь, но не скажу. Наболтанное всего. На болтыши всякие, да? Я в какой-то момент осознал, я воду чистую не пью, я пью всякие смеси. Так делает дьявол, чтобы не пили воду. Есть чистая жидкость для организма, вода, кстати, еще чистая вода, чистая. Замечено, было исследование, долгожители живут не только там, где воздух и пища, а там, где близко источники горной воды, а горная вода самая чистейшая. Там живут долгожители. Думали раньше на Кавказе, оказалось там и на севере, и там, и вся везде, где чистая вода. Надо пить чистую воду. Кровь Иисуса Христа, чистая духовная вода, которая нам нужна постоянно. Она утоляет голос, голод отверженности. Бог меня не слышит. Нет, слышит, если я верю в жертву Иисуса Христа. И ее воду надо усваивать, надо поглощать. Искупление и прощение. Искупление и прощение. Надо принимать каждый день, когда ты чувствуешь вину, стыд, грех. Надо постоянно пить жертву Иисуса Христа. Так, вот так. Истину о жертве Иисуса Христа. Когда мы будем вкушать от этого, из этой чаши, вспомните об этом. Это вода на каждый день. Об этом надо помнить и это надо принимать. В заключение. Хочу вам прочитать подтверждение о том, что причастие не только жизнь, но это еще древо жизни для тех, кто был изгнан из Эдемского сада. Помните, что в Эдемском саду было два дерева, познание добра и зла и древо жизни. Но Писание говорит, что Бог запретил только от одного дерева. И есть от дерева познания добра и зла. Познание, плод познания добра и зла – это выбор для человека понять жизнь без Бога. Бог эту версию оставил. И они ее воспользовались, к сожалению. И когда они вкусили способ жизни без Бога, вот так это означает. Вкусили плод – это не просто отраву съели. Они этим приняли решение, ну, и с Богом, и без Бога. Вот так не бывает. Помните, Бог сказал, я их выведу из сада, чтобы они не вкусили древо жизни, и зло не стало вечным. И вот в Писании мы читаем в последней главе Библии, книга Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Друзья, в небесном граде Иерусалиме, это в небесной обители, там, где все, кто записан в книге жизни, а это те, кто принял Иисуса Христа и причащается с верой в Иисуса Христа, они будут жить там, где есть престол Божий и чьи славы. Кстати, я только недавно выяснил, там написано, что не будет там ни солнца, ни луны, потому что слава Божия освещает. И у меня все сошлось. Когда Бог творил мир, Он сначала сотворил свет, появилась трава, а потом Он сотворил светило. Помните, я в одной из проповедей так говорил. Почему? Потому что слава Божья настолько была естественная и даже ощутима, что зелень росла на свете Божьем. И вот там написано, что в этом граде тоже так же будет, как изначально. Понимаете? Мир завершится, книга Откровения, завершится тем, с чего началась, но теперь уже с народом Божьим. Но о реке. Чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки. Заметьте, река жизни. Река жизни. Кстати, Эдемский сад орошался рекой, которая разделялась на четыре и опаяла сад. Заметьте, Эдемский сад питался одной рекой, которая расходилась на четыре. Вот так и здесь, от престола Божия. И древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. Среди улицы, по ту и по другую сторону реки, древо жизни. Представили себе? Река, а дерево по две стороны как? Корневая система такая. Такое оно огромное, что оно... Дерево, посаженное при потоках вод, помните? 12 раз приносящее плод. Богословы называют древом жизни для христиан причастие Иисуса Христа. 12 раз мы совершаем причастие. Вот еще один смысл. Древо жизни, приносящее 12 раз плод свой. Дерево жизни для нас. Иисус Христос сказал, чтобы иметь жизнь в причастии. Но причастие, которое мы принимаем в учении Иисуса Христа из Евангелия.